Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И мы сегодня обсудим многие экономические проблемы, но начнем мы с инноваций. Даже Дмитрию Анатольевичу Медведеву, несмотря на мой взгляд, в общем-то, титанические усилия, не удалось превратить этот термин в ругательство. Наш народ, он же, как было сказано в фильме «День выборов», народ-выдумщик. Инновации у нас в крови. Мы всегда изобретаем что-то новое, качественное и прекрасное. И вот, например, москвичи изобрели инновационный метод уборки снега. Ну, на современном, уже не подростковом, уже языке среднего возраста, это называется лайфхак. То есть, как, дословно, как взломать жизнь, как сложную компьютерную программу, ну, на языке инженеров, как правильно решать житейские проблемы. Такое житейское ноу-хау. Многие помнят, даже не москвичи, но по моим передачам, что две недели назад в Москве случилось стихийное бедствие. Внезапно в начале февраля выпал снег. Естественно, что московские власти – люди не местные сами, и они не подозревали, что, на мой взгляд, что в Москве такое случается. Ну, кто-то из Западной Сибири, кто-то из Казани, кто-то вообще из Сталина. И, соответственно, ну, они оказались вопиющим образом не готовы к этому. А после того, как снег кончил падать, еще пару деньков было не пройти, не проехать. Ну, сейчас в Москве расчищен центр. За пределами центра кому как повезет. Некоторым повезет. Некоторым повезло. Да я даже вот в самом центре, перемещаясь, я вижу переулочки между, так сказать, большими улицами, которые завалены снегом и пробита узенькая колея шириной, ну, не могу сказать, в одну машину, в одну телегу. Иногда в две телеги, только чтобы разъехаться. А остальное завалены горы снега в два человеческих роста, сваливали туда со всей округи, в Хамовниках, например. Ну, понятно, зачем куда-то возить, когда и так растает, ничего страшного. Не сахарные москвичи потерпят. В этом есть своя логика, но, тем не менее, многие дворы так и остались заснеженными, много сугробов мешает ходить. На Садовом кольце выбита колея шириной в трактор «Беларусь». На тротуаре, я имею в виду, тротуаре. Все остальное засыпано снегом. Мы-то наивные думали, что московская мэрия заузила улицы в центре Москвы, создав дополнительные транспортные проблемы, усилив пробки, для того, чтобы расширить пространство тротуаров, которые, чтобы больше плитки пошло на эти тротуары. Там, никто не знает, кому принадлежат эти заводы, но ясно, что кому-то принадлежат. А оказывается, что нет, это просто места для складирования снега, если он вдруг выпадет. Все гораздо проще и менее коррупционно. Но, тем не менее, москвичи сталкиваются с проблемой, с необходимостью убрать снег. Когда вы обращаетесь к московским властям, ну, раньше вас посылали обычным способом, сейчас вас посылают инновационно, на вас обрушиваются толпы ботов, если вы пожалуетесь где-то в социальных сетях, которые визжат, что вы сами должны все делать, платя за эти работы московской мэрии, что, вообще говоря, москвичи зажрались и так далее. Ну, наверное, во многих местах России уже давно снег не убирают, а вот в Москве это оказалось некоторым шоком. Но, тем не менее, москвичи изобрели, как правильно убирать снег. Значит, берете сугроб и пишите на нем, желательно такой вот жидкостью, которая проникает глубоко в сугроб. Вот нельзя просто смахнуть с поверхности. Кто-то для этого принимает большое количество пива. Но это способ, так сказать, для любителей, и опять-таки может не хватить. Кто-то применяет горячий чай, а кто-то применяет спрей, потому что вот из баллончика спрей впитывается тоже глубоко в снег. И пишет слово «Навальный». Не надо писать ругательств, не надо заниматься экстремизмом, не надо оскорблять государственных деятелей, не надо писать даже то, что вы о них думаете на самом деле. Это все излишество. Лишние слова, лишний труд. Пишите одно единственное слово. Вот наш народ великий. Мы даже Навального сумели приспособить к пользе и сделать так, чтобы он действительно нам ее приносил. Пишите это волшебное слово, взмахиваете палочкой, можно не волшебно, говорите «крекс, фекс, пекс», вечером написали, утром сугроба нету. Реально. Проверено. Естественно, что не нужно, что называется, наглеть. Не нужно выбирать себе неподъемный объект. Не нужно писать ругательства, как я уже говорил. Вот в Казани попытались использовать московский, судя по всему, опыт. Написали на, так сказать, стене холма, на котором, на склоне холма, на котором стоит Кремль, слово «воры». Кремль никуда не убрали. Снег как был, так и остался. Ну, естественно, возбудили дело. Я думаю, что те люди, которые это слово отнесли к себе, потому что знают про себя что-то такое, чего мы про них не знаем. Ну, виновных, слава богу, не нашли. Вот, но Кремль стоит на старом месте, все по-прежнему. В Питере экспериментируют, пишут, значит, всякие ругательства в адрес президента на льду каналов. Ну, канал от этого не пропадают, и, как-то, сколько я понимаю, лед на них новыми крейсерами «Аврора» не взламывают. А вот когда вам нужно убрать скромный тихий сугроб, который действительно мешает людям, вы знаете, волшебным образом сразу после слова «Навальный» находится и техника, и желание, и зарплаты, и вдруг начинают слышать жителей, и вдруг московские власти вспоминают, что у них есть работа, что у них есть обязанности, вот, и они сразу становятся белыми и пушистыми, понимаете, с каждым нужно говорить на его языке, бессмысленно с эфиопом говорить по-французски, японцы тоже не все понимают русский язык, ну, а как выяснилось, московская мэрия, она прекрасно понимает слово «Навальный». Коллеги, с каждым нужно говорить на том языке, который он понимает. Слава богу, Москва – инновационный город. Мы нашли способ, как говорить с начальством. Так, чтобы оно нас воспринимало. Ну и это не глумление, не надо мне здесь писать. Это способ взаимодействия с руководством. Но раньше в любом письме нужно было упомянуть Леонида Ильича Брежнева. И решение последнего съезда. И надо было писать «дай бог последнего». Это было неполиткорректно. И нужно было отправлять это письмо за полгода до очередного съезда КПСС. Тогда давали все. Даже вещи, которые вам совершенно не полагались. Но московские власти устроены по-другому. Ныне челобитные пишут не на бумаге, как при царе, а на сугробах. И не нужно упоминать решение съезда в жизнь Леонида Ильича Брежнева. Это все лишнее, ерунда все это. Пишите одно слово, и сугроб убирают. Замечательный, хороший способ. Еще одна хорошая новость. Сбербанк уже начал и уже выдал некоторое количество ипотек под 6%. Значит, если второй ребенок в семье родился с 1 января 2018 года по 31 декабря, то на 3 года ипотека 6%. Если в этот же срок родился третий ребенок, то ипотека на 5 лет 6% государство это дело субсидирует. Потом, по истечении этого срока, да, ставка Банка России, но не более чем плюс 2 процентных пункта. То есть, скажем, если бы сегодня это происходило, то эта ставка была бы 9,5%. В общем, дорогие коллеги, в пределах рынка, не сильно больше, чем, скажем, рынок в Башкирии, которым похвастался Владимир Владимирович Путин, но на самом деле достаточно терпимо. Единственное, что вы, пожалуйста, думайте о том, что за время ипотеки вы можете не сохранить работу, особенно в условиях кризиса. И то, что за время ипотеки может случиться очередная девальвация рубля или обвал фондового рынка. И тогда инфляция подскочит, вместе с ней подскочит ставка рефинансирования. И вот эти вот ЦБ плюс 2 процентных пункта будет у вас не 9,5, а если бы вы попали на декабрь 2014 года, было бы 19%. Вот такие риски существуют, такие риски сохраняются. Именно поэтому существуют всякие анекдоты про ипотеку, что там маньяку заменили смертную казнь ипотекой на 25 лет, все правозащитники мира выразили единодушное негодование по поводу этой бессмысленной и чудовищной жестокости. Но, тем не менее, кому-то это необходимо, учитывайте эту программу. Перерыв будет коротким.
Личные деньги.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На подзарядку становись.
Личные деньги.
Итак, снова с вами Михаил Делягин, программа «Личные деньги», и вы меня все время с темы денег сбиваете, дорогие коллеги, вы уж меня простите, вы мне пишете, что я ничего не сказал про крушение самолета саратовских авиалиний. Что сказать, чудовищная трагедия. Я не специалист в области авиации. Инженеры говорят одно, пилоты говорят другое. Я не хочу забивать вам головы инженерными версиями, но огромный разброс осколков, остатков свидетельствует, что, в общем-то, не все так гладко, и действительно, похоже, он начал разрушаться в воздухе. Что это значит, я думаю, мы в ближайшее время поймем, узнаем. Но здесь есть вот ответы, которые на эту трагедию, которые очевидны для меня, и они очевидны как бы серьезно. Первое — это то, что необходимо усиливать контроль качества, контроль за деятельностью малых авиакомпаний, всех этих живопырок, которые имеют непонятное количество самолетов, стремящихся к единице, которые в силу этого там повышается возможность чрезмерной эксплуатации людей, когда они просто физически устают, когда в силу малых объемов перевозок авиакомпании не могут обеспечить должный объем технического контроля. Я напомню, что после этой трагедии в том же самом Домодедово два самолета тех же самых саратовских авиалиний сняли буквально со взлетной полосы и отправили на техническое обслуживание, потому что там были какие-то недочеты, судя по всему. Вот. Так что первый ответ, но он не главный. Первый ответ — это контроль, усиление контроля за малыми компаниями. А второй ответ — это главный ответ. Мы должны летать больше. Мы не физлица, разумеется, потому что денег у людей мало, и авиационные билеты по-прежнему дороги. А страна должна летать больше. Это должно стать приоритетом государства. При советской власти все труднодоступные территории были обеспечены аэродромами. Сейчас идет восстановление региональной авиации, восстановление местной авиации. Выясняется, что это дико прибыльное дело. На Дальнем Востоке купили три жалких канадских самолетика, которые обеспечили кратный рост авиаперевозок. И они эксплуатируются на убой, нужны новые самолетики. И если у нас нет своих наработок, значит, мы должны купить право производства «Бомбардье» или скопировать его в конце концов. Но мы такая страна, которая должна летать. У нас очень много сделано в части восстановления региональной авиации. У нас из многих городов, где я забыл, что когда-то был аэропорт, а люди уже летают на постоянной основе и выполняются регулярные рейсы. Но всего этого мало и всего этого недостаточно. А люди должны летать. Только обеспечив массовость самолетов, только обеспечив массовость перелетов, только обеспечив большой объем малой гражданской авиации, только обеспечив самолетами всю труднодоступную часть нашей страны, а это две трети территории, только восстановив систему аэротакси, которая существовала в Советском Союзе, тогда ее закрыли, потому что народ на Кавказе начал убегать в Турцию, но сейчас-то как бы никто не будет убегать в Турцию. Другая жизнь, другие реалии. И мы открытая страна, иногда даже слишком открытая. Вот, у нас с этим теперь все хорошо. Со многим хуже, чем в Советском Союзе, но с этим отчетливо лучше. Восстановить систему аэротакси. Мы такая страна, которая не может не летать. Мы это про себя забыли. Нас либеральная катастрофа заставила это забыть про себя. Пора вспоминать. Пора создавать дирижаблестроение, потому что с точки зрения перевозок дирижабли — это самый выгодный, самый эффективный транспорт и людей, и грузов, лучше, чем самолеты. Ну, железную дорогу не везде проведешь. Когда-то, более полутысячелетия назад, в Португалии жил такой принц Энрике IV, мореплаватель. И он сказал тогда: «Плавать по морю необходимо. жить не так уж необходимо. Эти слова открыли эпоху великих географических открытий и на некоторое время сделали крошечную, ничтожную Португалию величайшей страной мира, величайшей империей мира. Нам не нужно быть величайшей империей, нам, дай бог, с собой самими разобраться. Но для того, чтобы мы осознали себя, для того, чтобы мы могли нормально жить в нормальной стране, в своей стране, нам нужно восстановить массовые авиаперелеты. И чтобы не надо было из двух соседних городов летать через Москву, чтобы можно было летать напрямую из соседних городов, у нас это очень не развито. Вот, на мой взгляд, это главный урок, который мы должны извлечь из этой катастрофы. Катастрофы будут, ничего не поделаешь. Это ужасно, это чудовищно, но есть теория вероятности. В нашей стране с 2013 года не было авиационных серьезных катастроф. Уже несколько лет прошло со времени Синайского теракта, формально не в нашей стране, хотя наш борт, наши граждане. Вот, это будет продолжаться. Но я напоминаю, что с точки зрения количества аварий, авиационный транспорт, несмотря на шок, который мы испытываем, несмотря на крайне неадекватное руководство, на мой взгляд, все равно остается самым не просто эффективным, а самым безопасным. Как человек, который летает два раза в месяц минимум, я это могу пока подтвердить. Ну и возвращаясь все-таки, вопреки вашим желаниям, к экономической теме, дорогие друзья, вы знаете, Банк России чудит. Банк России под руководством Набиуллиной. Но, знаете, у меня такое ощущение, что люди услышали слова президента Путина, который на съезде РСПП сказал, что он намерен зачистить все, что мешает нам двигаться вперед, и вполне справедливо отнесли это на свой адрес. И начали пытаться как-то реагировать, может быть, путем смены изменения политической ситуации. Потому что Банк России проводит сейчас политику, даже я не могу оценивать ее в экономических терминах. Это политика доведения людей до отчаяния, на мой взгляд. Это политика, нацеленная на то, чтобы довести нас с вами до такого состояния, когда нам уже не жалко будет ничего, и своих детей в том числе. Он поставил ровно перед выбором, на уши всех, инициировав, как я понимаю, через агентство страхования вкладов. Ну, как я понимаю, уши тянутся и нити тянутся в Банк России, иски в отношении людей, которые посмели свои деньги изымать из российских банков. Потом этот банк рушится, и человек, который или он не знал, что банк рухнет, или даже если он знал, прочитал в газете утечки, которые, как я понимаю, организует тот же самый Банк России. Вот. Люди пытаются спасти свои деньги, причем они эти деньги положили в банк не за два месяца до его банкротства, то есть это не дагестанская схема, это не криминальная схема, это деньги самих людей, но их начинают преследовать, и у нас такая судебная система, что эти деньги из них начинают извлекать. То есть представьте себе, вы копили их там, значимую часть своей жизни, это ваши деньги, вы не можете их потерять, они вам категорически нужны. Вы их забираете из банка. То ли вы испугались, что этот банк рухнет, как я испугался с открытием, где резко упало качество сервиса. Я не знал, что у него неприятности. Это было лето, я мало следил за газетами, но я увидел, как со мной начали обращаться, я просто забрал деньги, потому что я хамом не плачу. Да? То ли вы действительно узнали, что неприятности, решили спасти свои средства. И за это вас преследуют по суду и обязывают эти деньги отдать. То есть, понимаете, это грабеж. Это наглый, циничный, омерзительный грабеж. И эти люди что-то нам смеют говорить про закон и порядок. Судебная система, которая лишает людей права иметь свои деньги на том основании, что они держат их в банках. Да, есть топ-15 банков, которые, скорее всего, не рухнут, это правда, верхние 15. Но человек, который не смог забрать свои деньги из Сбербанка, да, это большая сумма, 56 миллионов рублей, это чуть меньше миллиона долларов. Но нет претензий к происхождению этих денег. Ему не говорят, что это криминальные деньги, не говорят, что это отмывание средств. Нет! Просто вы не можете их взять, потому что вы не можете объяснить, откуда они взялись. такая презумпция виновности клиента Сбербанка. Дорогие друзья, сейчас такая ситуация, что деньги в реальности нужно хранить или под матрасом, или под подушкой, или за границей. А, так сказать, действия Банка России, на мой взгляд, направлены на социальную дестабилизацию, на социально-политическую дестабилизацию под выборы, и на то, что если власть заявила, что она будет намерена снести все, что мешает развиваться России, ну, такое ощущение, что Банк России намерен, либералы Банка России намерены эту власть ликвидировать путем организации массовых социальных беспорядков. Потому что по-другому я это безумие объяснить не могу. Спасибо.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.